гаворыць радыё «Свабода». У Менску 22 гадзіны. У бліжэйшай гадзіне эфіру вы пачуеце. Сёння ў горадзе адбылася агульнанацыянальная дыктоўка, для ўдзелу якой зарэгістраваліся 200 чалавек. Перадача «Пражскі акцэнт» – тэма выпуску «Запрашэнне Беларусі ва ўсходняе партнерства». У размове бяруць удзел Александра Класкоўскі і Наталя Лешчынка. У перадачы «Званкі на свабоду» – агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. І «Вольная студыя» – пра сітуацыю на тэлеканале «Белсат» Міхай Скобла гутарыць з сябрам грамадскай рады пры «Белсаце» Уладзімірам Коласам.
У эфіры «Свабода». У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Пакістане верховны суддзя, які быў змешчаны 16 месяцаў таму, пасля ўвядзення тагачасным кіраўніком краіны Первезам Мушарафам надзвычайнага становішча, вярнуўся на сваю пасаду. Гэта стала вынікам масавых акцыяў пратэсту апазіцыі па ўсёй краіне, якія доўжыліся каля месяца пад лёзунгам патрабавання незалежнасці судовай галіны ўлады. На мінулым тыдні ўлады краіны пастанавілі, што Іфтіхар Чаўдры можа ізноў заняць вышэйшую судовую пасаду пасля сыходу на пенсію прызначанага ў 2007 годзе Абдула Хаміда Дагара. Дагар падпісаў заяву аб сыходзе учора. Адначасова прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Раза Джылані сустрэўся з лідарам апазіцыі Навазам Шарыфам для перамовы ў справе вырашэння палітычнага крызісу. Абодва лідары заклікалі да замірэння, але не агучылі канкрэтныя прапановы. У Македоніі сёння праходзіла галасаванне па прэзідэнцкіх і мясцовых выбарах. У гонцы за вышэйшую пасаду ўдзельнічаюць 7 кандыдатаў. Прафесар паліталогіі Джорджа Іванов трымаецца наперадзе ў апытаннях, але эксперты лічаць малаверагоднай яго перамогу ў першым туры. Міжнародная супольнасць папярэдзіла македонскія ўлады, што калі тыя не здолеюць забяспечыць свабодны і мірны ход выбараў, гэта паставіць пад пытанне пачатак перамоваў у справе далучэння краіны да Еўразвязу і НАТО. Паведамляецца, што каля абеда яўка саставіла каля 26%. Сотні тысячаў людзей сабраліся сёння паслухаць месу, якую папа рымскі Бенедыкт II адслужыў пад адкрытым небам у сталіцы Анголы, Луандзе. Ён заклікаў сабраўшыся развеяць хмары зла, якія выклікалі шматгадовыя войны. Перад пачаткам служэння Бенедыкт выказаў спачуванне сем'ям дзвюх жанчынаў, якія загінулі ў панікуючым натоўпе падчас яго выступу перад моладдзю ў Луандзе. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што не збіраецца шукаць замены міністру фінансаў Тімаці Гайтнару, нягледзячы на закіды таму ў неэфектыўным змаганні з сусветным крызісам і ў дапушчэнні выплаты 165 мільёнаў даляраў прэміальных супрацоўнікам амерыканскай міжнароднай карпарацыі пасля атрымання той мільярдаў даляраў дзяржаўнай дапамогі. Чакаецца, што на гэтым тыдні Гайтнер прэзентуе свой план выратавання банкаўскага сектару, які працягвае балансаваць на мяжы каляпсу. Прэзідэнт Венесуэлы Хуга Чавес абвясціў шэраг захадаў па пераадольванню крызісу, выкліканага падзеннем цэнаў на нафту. Венесуэла – сябра арганізацыі краінаў экспарцёраў нафты, экспарт сыравіны забяспечвае амаль палову паступлення ў бюджэт. Учора Чавес агучыў намер урэзаць бюджэт гэтага году амаль на 7%, адначасова павялічыўшы падатак з продажу з 9 да 12%. Цяперашні прэзідэнт Славаччыны Іва Гаспаравіч набраў найбольшую колькасць галасоў у першым туры прэзідэнцкіх выбараў. Набраўшы амаль 47% галасоў, ён разам са сваёй галоўнай апаненткай Іветай Радзічавай, якая набрала 38%, пераходзіць у другі тур, які запланаваны на 4 красавіка. Пасада прэзідэнта ў краіне – функцыя з больш прадстаўнічая, але вынікі ўчорашняга галасавання пацвердзілі падтрымку выбаршчыкаў прэм'ер-міністру краіны Роберту Фіка, які рыхтуецца да парламенцкіх выбараў у наступным годзе. Юрта вышынёй у 2 метры і дыяметрам у 2,5, цалкам пабудаваная з цукерак і кандытарскіх вырабаў, з'явілася сёння ў паўднёвым казахскім горадзе Шымкент. І паўночная Карэя пацвердзіла чуткі аб утрыманні дзвюх амерыканскіх журналістак карэйскага паходжання, якія былі схопленыя на мяжы краіны з Кітаем. Па афіцыйных звестках, супрацоўніцы амерыканскай інфармацыйнай кампаніі Current TV былі арыштаваныя ў аўторак. Інцыдэнт адбыўся ў кантэксце напружання паміж Пханьянам і Вашынгтонам у сувязі з падозраннямі аб запланаваных КНДР выпрабаваннях новых балістычных ракетаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, вы нас можаце слухаць у інтэрнэце на адрэсе www.svaboda.org.
Ви на хвалях свободи у працькій студії Віталь Циганков. У сьогоднішній програмі ви почуєте. У городі відбулася агульнанаціональна диктовка, для уділу якої зареєструвалися 200 чоловік. Праський акцент – теми випуску запрошення Білорусі в усходнє партнерство. У передачі «Дзвінки на свободу» – огляд ваших телефонувань за тиждень. Вольная студия про ситуацию на телеканале «Белсат» Михай Скобла гутарить сябром громадской рады при «Белсате» Владимиром Колосом. Громадский редактор тыдня – польский журналист Цезарь Галинский. У передачи Сергея Дубовца сегодня про то, как даровать. А так само вы почуете антологию «Ночной свободы» – лепшие материалы, которые прогучали в нашем ночном эфире. Сегодня у города отбылась агульнанациональная диктовка. Для уделов ее зарегистрировались 200 человек. Все отримали осадки с надписом «Будьма с мовой, городня 22.03.2009». Удельники писали текст Рыгора Бородулина «У куте жил Бог», а диктовала его Зинаида Бондаренко. По закончении удельников чекали два великие торты «Кава и горбата». Разом с іншими городенцами писал диктовку Сергей Стравцов.
Побач со мной писал диктовку Костой Жень, инженер Гродной Энерго.
Текст был довольно тяжковатый, помылки трошки были, на ходу справили их, и, сдается, все добро.
Побач со мной так само писал диктовку доцент, кандидат биологических наук Валентин Лучко. Вы так само справдживали текст, или нет? Или был легкий для вас?
Для меня он был относно легкий, потому что я достаточно добро володаю именно письмовой белорусской мовой. Думаю, что на отзнаку додатную я его написал.
Сярод тих, хто писав сьогодні диктовку, я так само зустрів професора факультету філології Івана Лєбішева.
Я прийшов самостійно, один без студентів. А на конт Чичашка я далеко сидів від того, хто диктував, і не все дочував. Тому в одному місці сказано, яке написав не повністю. А так нормально.
От Зінаїда Бондаренко закінчила резати торт. Ваше ураження від диктовки, я чув, що таке хвилювання пробігало по шерегах. Напевно, були деякі тяжкості.
Тяжкості були одного накірунку. Ось з лівого боку молодзьони, вони хутко все схоплювали, і вони хутенько писали. І вони вже сиділи готовенькі для наступного сказу, а з гэтага боку сиділи більш люди пожилые. Їм тяжко було, і вони не поспівали. І ось увесь час тобі до неких подходила, повторала некілька разів одно і то ж, а ти вже з нетерпливістю чекали, коли далі буде. Ось, мне подается, что диктовка, она не складаная, и мне подается, что все справились себе вельми добро.
Про сегодняшнюю агульнанациональную диктовку у городни расповел Сергей Стравцов. А у нас на черзе праский акцент. Европейский гамбит. Запрошение Беларуси во усходнее партнерство. Чому не послухали оппозицию? Заява Александра Лукашенко на Витебск ДРЭЛ. Сигнал до репрессии у тени что иншее. Поміж Молотом і Кавадлом – саміт Еврозв'язу на конт партнерства і візит Олександра Лукашенки до Дмитра Медведєва у Завідова. Гэтые теми у праскім акценті абмірковують галовны редактор аналітичнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класковскі і эксперт лённанскай кампаніі «Саветнік» Наталья Лещенко. Передачу вядзе Юры Драгахруст.
Саміт Еўразвязу, які адбыўся 19-20 сакавіка, запрасіў Беларусь далучыцца да ўсходняга партнерства праграмы супрацоўніцтва Еўразвязу з постсавецкімі краінамі. Гэтаму папярэднічала рашэнне нарады міністраў замежных справаў краінаў звязу аб працягу прыпынення санкцыяў адносна Александра Лукашэнкі і яшчэ 35 вышэйшых беларускіх урадоўцаў. На мінулым тыдні, калі быў скандальна скасаваны візіт у Беларусь еўракамісара Беніты Ферэры Вальднер, здавалася, што, так бы мовіць, мядовы месяц беларуска-еўрапейскіх адносінаў скончыўся. Але рашэнне гэтага тыдня сведчыць пра тое, што пяшчота, па меншай меры, з боку Еўропы не зменшылася і мядовы месяц працягваецца. Чаму? Чаму працягваецца гэтая пяшчота? Чаму працягваецца мядовы месяц? Наталля.
Продолжается просто потому, что продолжается существование потребности в этом. Восточное партнерство для Евросоюза не имеет смысла, если в нем будет участвовать только 5 стран, а не 6. Если уж закрывать всю восточную сторону, то закрывать ее полностью. А то, что Беларусь не стали выделять вот так вот особо, это в принципе такой ход, чтобы показать, чтобы наоборот отвлечь внимание от ситуации и просто, скажем так, поставить Беларусь в ряд одну из многих, а не в дальнейшем усугублять ситуацию, не показывать особенность Беларуси, тем более.
Наталья, так и не совсем зрозумела. На початку-то выделяли, на початку говорилось, что у всех как бы примаем, ну, что называется, by default, по змолчанию, а Беларусь вот еще повинна крыху просунуться на шляху демократизации. А зараз те она так просунулась, а те уже это перестало быть таким важным.
Ну, это не совсем, наверное, верно, потому что, например, тот же Хавьер Солана в Минске говорил, что условий никаких нет для того, чтобы Беларусь присоединялась к партнерству. А на самом деле просто с Беларусью пришлось больше работать, и, конечно же, вот события последней недели, отмена визита Феррера Валмер, возможно, как раз-таки и привела к такому парадоксальному итогу, когда европейские чиновники просто решили больше не концентрировать внимание на Беларуси. Берем и все.
Александр, напередодні 16 соковика, еще до этого протягу припинения санкций, представники белорусской оппозиции, приватность Александр Казулин, Анатолия Бедько, насколько мы ведаем, вельми интенсивно працавали в европейских структурах, закликаючи занять более жесткую позицию относно официального Минска. При этом, поводле Анатолия Лебедьки, яны мели мандат на представление поглядов абсолютной большинства оппозиции. Однако решение этого тыдня показали, что аргументы оппозиционеров на решение Евразвязу не надто поуплывали. Ну вот, как сказала Наталья, пришли до высновы, берем и все. Чому? Бо белорусские оппозиционеры выкладали ж не только свои уласные пожадания, нам не подобается Лукашенко, но они выкладали конкретные факты порушения права человека. Чому это не зробило належного уплыву?
По-перше, я хочу зазначить, что сама эта метафора медовый месяц у нее является не зусім тратной, не зусім докладной. Тут хоче выпадая казать про махчуный шлюп по разлику, потому что никакой романтики нема ни с одного боку, ни с другого. Например, белорусский бок каже невесте, так говорить, Европе, что чего ты чапляешься по дробязях до меня, Европа со своего боку так само каже, а чего у вас репрессии, то бок за них не распускал нас по руки. Тому тут великое кохание нема, але вымушает великая потреба. И наперш, коли казать про белорусский бок, так это экономическая потреба, ну, а Европу штурхают геополитичные чинники на то, как соправды попрывать узнять, скажем так, планку терпимости до порушения права человека, до защиты демократии в Украине.
Европа, конечно, не будет перерывать контакты с белорусской оппозицией. Ее вояжи будут протягиваться и, возможно, периодично выкликать эмоциональную реакцию Александра Лукашенко. И у певной ступени Европа будет, але достатково стримана, редукована, конечно, промовлять, проговорывать вот эти проскоску по требованию галине демократии и правов человека. Однако видовочно, что яны зараз на парадку дня отсунуты с перших мест, не идя туды подалей, потому что звыш задача, это все ж таки любым чином, хоть тушкой, хоть чучелом, как в этом анекдоте, утягнуть Беларусь в агульноевропейские процессы. Потому что без яе уща задума усходнего партнерства, и она, по сутности, расползается, разваливается.
Наталья, в одной из наших передач наместник старшини Белорусского народного фронта Виктор Ивашкевич, критикуючи позицию Европы, выказал меркование, что ну могла бы Европа супрацовничать с Белоруссией, не робячи таких знаковых жестов. Можно домовляться, я не ведаю, про помежное супрацовничество, про борьбу с нелегальной миграцией, скажем там, вводить данные визы для белорусов, а разом с тем тримать головных политических представников режима под санкциями. А супрацовничать в межах сходнего партнерства, ну, Украиной, Грузией, Молдовой, краинами, у яких ситуация с правами человека больше-меньше пристойная. Чему так нельзя было робить?
Мысль интересная, но я не совсем представляю, как она могла работать бы на практике, потому что, чтобы даже заключать договоры о борьбе с нелегальной миграцией, все равно нужны достаточно высокопоставленные белорусские чиновники, к примеру, которые не могли бы просто приехать в Европу и, скажем, такие договоры заключить. И, во-вторых, зачем бы это все нужно было Беларуси? В свою очередь тоже. То есть такие вещи, о которых вы упоминаете, техническое сотрудничество, оно все-таки вторично по отношению к так фундаментальному политическому решению. Либо сотрудничаем, либо не сотрудничаем. Без этого какие-то попытки делать, вот как бы закрывать мелкие вопросы, на самом деле просто не имеют смысла и будут упираться в большие технические проблемы.
Зараз я пропоную поговорить про другий бок, про Беларусь. Ну так вот белорусская дипломатия отримала перемогу. Вось Беларусь признали, Беларусь тримали кольки годов под изоляцией, зараз яе вось кудысьці запрашаюць и гэтак далей. Але что с гэтым рабіць? Что рабіць с гэтым подарунком? Что рабіць с гэтай перамогай? И як Беларусь можа ёй скарыстацца? И можа гэта, дарэчы, і зусім і не перамога? И можа быць это нават і не подарунок? А можа гэта такі своеасаблівы еўрапейскі гамбіт? Европа ахвяруе нечым, ну, магчыма, увагай да правоў чалавека, каб урэшце выйграць партыю у аўтарытарнага Менску. Не, Наталя, не можа так быць?
Так, может быть, это была бы, наверное, очень красивая партия. Я только опасаюсь, что, может быть, вы даете слишком много кредита здесь европейским чиновникам. Но на самом деле, возвращаясь к вопросу, было бы хорошо, если бы Беларусь воспользовалась вот таким улучшением отношений именно с теми целями, которые декларировала. Ведь в первую очередь здесь стояли вопросы экономического сотрудничества и не только инвестиций как таковых, а, скажем так, передачи технологий, приходов западных компаний, западных бизнесменов в Беларусь, чтобы как-то сбалансировать присутствие российского бизнеса на территории страны. И вот если это все произойдет, то это, в принципе, будет и в краткосрочной перспективе выгодно для правительства, вот, а в долгосрочной перспективе, возможно, это и приведет к такому появлению, скажем так, таких трещин в стене, которые в итоге, возможно, и разрушат белорусский политический фасад. Если у Евросоюза такое понимание в данный момент, это спорный вопрос, но если экономическое сотрудничество не только с точки зрения финансового, вот я говорила, или там управленческого, а еще и с точки зрения особенно законодательного, будет продолжаться с тем, чтобы, например, Евросоюз помогал Беларуси улучшать инвестиционное законодательство, что в принципе правительство сейчас и делает, то это было бы на руку многим.
Александр, а як бы вы оценили, як вы прогнозуете реакцию официального Менску не только в сенсе асалоды, а сквозь отриманной перемоги, может, от отриманного подарунка, а больше перспективно, як все-таки это будет корыстаться? И ти, есть в этом некие погрозы для, скажем, белорусской политической системы? Может, это саправды не подарунок, а гамбит худший?
Ну, то, что это не подарунок, так официальный Минск это публичный заявление. Уявляя, вот коли услухаться у заявок официальных особ, у то, что доводить белорусская пропаганда, так Европа все попередние годы жестко помылялась, вела такую дубовую политику, хотела поставить на колени, а зараз нарешті вот яны там европейцы почухали репу, так бы мовить, зрозумели, что это бьются недаремно головой у стяну, что белорусская цитадель непереможная, и зараз вот они почали нарешті более-менее некий разумный подход намацывать. Допустим, это некие пропагандистские такие ракурсы, але и по сутности, коли разобраться, вот взять чисто экономичный бок, тут вот уже подлечили эксперты, что коли эту сумму, что зараз охворуется на усходнее партнерство, коли эти гроши вот поделить на несколько годов, на это 6 краин, это 10 миллионов на одну краину за год припадает. Это там один ледовый палац мучить. Конечно, это ж смешно в сенсе экономистам. Натурально можно говорить про то, что коли Беларусь там надто посунется в сенсе реформы экономичных, а натурально, что тут у одним флаконе с ними мучить быть и громадско политичные некие переутворения, то тогда значно ширейшие перспективы. Але ж вот это миновито и мулия белорусскому боку, миновито это и выкликает такое раздражнение. Вот у той публичной реакции белорусского официального лидера, коли он несколько дней тому обрынувся на оппозицию и ускосно на Европу так само, якая, мовляв, тузая, накидая вот некие там пытания незразумелые. Пытания как раз зразумелые, але вот у гэтым и отчувая, я думаю, белорусский официальный проводыр небеспеку, что у Европы есть некий план, есть такая задума тихой сапой по крысе подкопать вот под мурок белорусской системы, разгойдать яе. Ён гэта в іншай форме сказал, что оппозиция хочет тут вот разгойдать ситуацию, разбомбить краину. Але насамрэч гэта проговоруются фобии, якія якраз звязаны с тым, что что, конечно, поступовая интеграция Беларуси у европейских контекстов, она будет, конечно, вымогать и неких изменений, некой отлиги, скажем так, у громадско-политической сферы. А поскольку система жесткая, и она скручена такими грубыми сталинскими, можно сказать, шрубами, то, конечно, варто только открутить пару этих шрубок, и все может худко обрынуться, что мы бачили на прикладе Горбачевской перебудовы. Коли резюмовать, то Лукашенко, безумовно, он зараз стримано так похвалит Европу за то, что улучшили краину, але, по-перше, он подумает, чи варто самому лететь ему у Прагу, потому что там навряд чи дадут вот так еще Европе читать некие моралите. А наоборот, почнуть грузить, так бы мовить, причем не по дробязях, как он даже, а по полной программе будут грузить, и треба будет нечто отказывать, некие давать обещания. Тому он может еще у Прагу и не захочет полететь, как, коли что, сказать, я ничего с этими проклятыми буржуинами не подписывал. Это там Мартынов Сидорский подписал. И у рештов, я думаю, что белорусское керавництво может выбрать некий, навод более обмежеванный формат уделу во Всходнем партнерстве, как не робить великих заступок миновито у вельми отчувальной для его политической галине.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – запрошение Беларуси во Всходнее партнерство. У размове берут удел Александр Класковский и Наталья Лещенко. Ведя передачу Юра Драгохруст.
Наталья, довольно шмат людей, в основном критиков, удел у Беларуси во Всходнем партнерстве. Вот весь час, саправды, оперуют этой личбой. 600 миллионов доляров на 6 краинов. Ну, это ж, саправды, отримливаются некие слезы. Коли тут за один раз Россия с царского плеча дает полмиллиарда доляров. А тут, вогуле, так бы мовить, и каштуе гульня свечов. Для чего это партнерство? Это просто, так сказать, вот для осолоды? Вот мы в Европе, нас Европа признала.
Ну, мне кажется, все так настолько привыкли рассматривать поддержку или инвестиции именно на уровне госинвестиций. В данном случае рассчитывают вот просто суммы, которые будут идти от ЕС. А суть-то совершенно не в этом. Суть в том, чтобы открыть Беларусь для того, чтобы, например, британские, европейские компании, бизнесы шли в страну, делали свои собственные частные инвестиции и таким образом заводили экономику.
Хиба не одиная умова, которая формулируется так довольно выразно, довольно однозначно и недвусмысленно, это тое, что Беларусь будет во Всходнем партнерстве только в том выпадку, коли она не признает независимость Паўднёвай Осетии и Абхазии. Вот литерально за опошние 2-3 тыдни эту умову огучил и Карл Шварценберг, министр замежных справ Чехии, якая зараз старшинюе в Евразвязи, и Бенито Феррера-Вальднер, еврокомиссар по внешних сувязях, и вот литерально на этом тыдне, сдается, верховный представник Евразвязу в пытаниях внешней политики Хавьер Соляна. Чому европейские политики, названные мной, личать это хиба не центральным питанием?
Вот как раз тут эту такую педалеванную риторику досведченных небыто европейских дипломатов я не разумею. Не разумею, чому яны вот так, грубо говоря, подставляют Лукашенко у тым как раз питанні, где форс-мажорные, можно сказать, вон куда дейничают чинники. Как раз внутри краины он трошки можно, может более-менее дозволить свободы, некую отлигу допустить, покуль что без великой рызыки для системы. А тут Москва просто выкручивая руки. И у меня есть такое прочувание, что Европа может праз некий час почуваться, как мыло съевши. И такое же уже было. Вот глядите, заявляли летой, что только коли прозрыстые там демократичные выборы, тогда мы далее будем протягивать стосунки. Мы ведаем выники выборов. Ни один оппозиционер у палату не трапил, усих отфильтровали, а Европа, сдымая санкции, починая братание по сутности. Потом говорилось, что мы улучшим во Всходнее партнерство, только коли там кроки конкретные в керунку демократизации. Тут за опошние тыдни разогнали 2-6 еще несколько неприемных историй, там арышт гэтых волковыских предпринимальников, трагичная гибель Яны Поляковой. Трагі кажучи, ну зусім не узорно гэты тестовый период прошел официальный Минск, его все-таки улучшают во Всходнее партнерство, фактично уже тут справа у капелюши. И мне тяжко уявить, что коли, например, а это вельми махчима, что вось коли сустракаліся Лукашенко з Медведевым, усё ж такі яго даціснулі, і што магчыма, другого красавіка на адкрыцці сесіі палаты будзе у пажарным парадку уклінавана вось гэтае пытанне аб прызнанні мяцежных грузінскіх тэрыторыяў. І вось што тады будзе рабіць Еўразвяз? Зноў будуць збірацца кіраўнікі краінаў і казаць, давайте будзем адкручваць назад гэтае рашэнне. Дык, прабачце, яны ж не захацелі адкручваць пасля таго, як Алиев у Азербайджане фактычна аформіў сабе пажыццёвае прэзідэнцтва. Я не думаю, што яны будуць так рабіць у гэтым выпадку. Таму мне здаецца, гэта вось якраз мы ўжо ўваходзім у тэматыку, калі можна казаць пра тое, што хітрая палітыка Еўразвязу прыводзіць да таго, што ён сам сябе у некаторых пытаннях у выніку лупцуе.
Мы так привыклі гаварыць в паняццях Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, што в прынцыпе тоже забываем, што там стаяць жывыя людзі, у которых ёсць свае прафесіянальныя патрэбнасці. І в частнасці дело в том, что европейское партнерство вообще получило как бы право на жизнь после военного конфликта между Россией и Грузией, когда Евросоюз решил, что нужно заниматься постсоветскими государствами, нужно вовлекать их в свою зону влияния, иначе они просто станут форпостом России. Возможно, Россия потенциально приблизится к границам ЕС. Вот им вот такая угроза, возможно, утрированная, и стояла, собственно, за тем, что и выделили деньги на партнерство, и за тем, что этой темой вообще стали серьезно заниматься, и за тем, что Беларусь снова вошла как бы в темы для обсуждения. Поэтому я бы сказала, что говоря о признании и непризнании грузинских республик, европейские чиновники, собственно, обращаются к домашней аудитории, не к белорусской, не к российской, а к лидерам государств, к европейским избирателям, к тем, собственно, от чего их работа и зависит. Они хотят показать, что они занимаются темой и занимаются ей плотно. Я думаю, нам всем легче об этом рассуждать, опять же, чем европейским чиновникам, потому что мы все давно занимаемся ситуацией в Беларуси, давно отслеживаем стратегию, тактику президента Лукашенко, а в принципе, опять-таки, для европейских функционеров эта тема достаточно новая. Но тут можно согласиться, что политика выставления жестких условий Минску совершенно непродуктивна. Она не работала и со стороны Москвы. Но, опять-таки, просто вот эти шаги, опять-таки, трудные шаги, трудность вообще общения с Лукашенко, отмена визита, например, Феррера Вальдня, они разочаровывают европейцев, может быть, делают их где-то нетерпимым и толкают на такие необдуманные поступки, просто чтобы, опять-таки, не потерять лицо перед домашней аудиторией. Я согласна с тем, что политика такая, скорее всего, не результативная. Я была бы приверженцей более мягкого подхода, но объяснение такой ситуации, я думаю, то, которое я предложила.
Литерально у той день, коли у Брюсселя почался саммит, ну, вось, який урешті-решті запросил Беларусь у партнерства, Александр Лукашенко мел інший саммит з своим российским коллегом Дмитрием Медведевым. На ваш погляд, якое значение гэтага завідаўскага саммита и як ён, яго выніки, звязаныя з перспектывай усходняга партнерства для Беларусі? Наталья.
Мне кажется, что российский президент нашел какой-то подход, по которому он может гораздо больше гнуть палку в свою сторону, фигурально выражаясь. То есть итоги для России, наконец-то, после этой встречи, мне кажется, будут намного более продуктивными.
Наталья, можно сказать, что, вот, скажем, это завидовская встреча, у той момент, когда Европа для Беларуси двери отчинила, Россия эту европейскую дверь для Беларуси зачинила?
Нет, ну, во-первых, двери открывает и закрывает для Беларуси сам Лукашенко. Собственно, на этом он и живет уже, и стоит так много лет. Поэтому тут не стоит говорить, что кто-то сильно определяет именно политику в Беларуси. Таким образом, Европартнерство, вернее, Восточное партнерство для Беларуси не будет закрыто от того, что Лукашенко съездил в Москву и не получил там кредит и, возможно, отдаст еще большую долю Белтрансгаза. Вопрос сейчас, самый ключевой вопрос, конечно, краеугольный, это признание грузинских республик и что будет после того, как Беларусь, возможно, на него решится. В принципе, можно осторожно прогнозировать, что поскольку восточное партнерство для Евросоюза важно, то у Беларуси остается шанс в нем поучаствовать. То есть Но по-прежнему это не будет либо Беларусь, либо Россия, а Лукашенко продолжит балансировать.
Александр, а какие ваши отказы на это питание? Значение завидовской встречи и ее значение у святле вот этого запрошения Беларуси на восходнее партнерство?
Увогуле уже миллион разов оглядальники казали, что, снова же мы у серу метафор погружаемся, что вот Лукашенко опынулся меж молотом и ковадлом, и уже дали маневровать немагчыма. Здається, і зараз, ось у цій ситуації, це момент істини, момент вибору, визначайся, з ким ти, з Європою чи з Москвою, тому що іначе ось з того чи іншого боку буде вже різкий такий некий варіант реакції, і там зачиняються двері. Але кожен раз білоруський офіційний лідер вислізує і доказує ось неслушність цієї метафори про молот і ковадла.
Доказуючи більш трапність метафори про двох маток?
Так, так, сапраўды, вось, ёсць гэта прыказка, што ласкавая цяля дзвюх матак се, і ведаеце, яшчэ болей, Лукашэнка паставіў такі эксперымент і пераканаўся, што не абавязкова нават быць надта ласкавым. Паглядзіце, то Москва, то Брусэль перыядычна, груба кажучы, атрымліваюць анучай па твары і нічога яны выціраюцца. Я думаю, што нават калі ўявіць, што сапраўды ў Завідаве доціснули і, наприклад, 2 красавіка на сесії Палати представників будуть признані гэтыя грузінські автономії, неба на землю не зваліться, Беларусь не викинуть з гэтага вагона усходнього партнерства. Гэтый тягнік пойде далей, гэта зразумела. І ўвогуле, вось, шановная моя суразмоўца, трапна, мне здаецца, подметила тое, што Брусель, Европа, поменявши ось політику в білоруським питанні, керувалася у значній ступені фобіями. Ось це страшна Росія, це непредказальний русский медведь і так далі. І цікаво, що Росія так само керується імперськими фобіями, що ось тих сапай, Брусель тут подкрадеться, снявокую республіку у нас украде, поведе до себе, тут санітарний кордон збудує і так далі. Короче кажучи, обидва центри сили керуються цими фобіями, фобіями, яны закидають некі кручки, яны бояться перегнуть кій. Ось і Москва, як висвітляється, на завтра після цієї зустрічі, усе ж таки, хоч там яны, так би мовити, шихтували білоруський бок і хитали пальцем, а потім на завтра Кудрин каже, що даємо 500 мільйонів, я ще нещо придумаємо. Короче, і протягує капать ця московська підтримка. Так що, бачите, справді, ця тіля протягує смактати двох маток, і я думаю, що ресурс цієї політики з усім ще не випрацьований, і зараз для манів наглядну перспективу застається, тому що самі суперечності між Росією і Європою, вони запрограмовані на довгий історичний період.
Ви слухали передачу «Пражский акцент». У розмові брали удел головний редактор аналітичного бюлетеню компанії «Белопан» Олександр Класковський і експерт лондонської компанії «Советник» Наталя Лещенко. Передачу подрихтував Юрий Дрогохруст.
Дорогія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метров. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганку, і зараз перадача «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Галоўныя тэмы гэтага агляду. Выказванне Александра Лукашэнкі пра беларускую апазіцыю. Беларуска-еўрапейскія стасункі. Фінансавы крызіс і дабрабыт. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Слухачы актыўна каментуюць выказванне Александра Лукашэнкі пра беларускую апазіцыю. Ён заявіў: «Ніякая яна не апазіцыя, гэта пятая калёна, гэта ворагі беларускага народу». Водгукі нашых слухачоў.
За оскорбление людей, которые постоянно систематически допускает Лукашенко в своих выступлениях, его нужно привлечь к судебной ответственности и выразить недоверие как высокопоставленному лицу за его нетактичность.
Невероятно, Александр Григорьевич, а ли створяется такие выгляд, что вы не ведаете, что блытаете особистых ворогов с державными. Все это робится знарок. Валерий Шевченко, Новополоц.
Я все-таки поддерживаю Лукашенко, когда он сказал, что это пятая колонна, потому что они взорвались в борьбе с Лукашенко, к ненависти к нему, это их дело. Они же переносят это на белорусский народ.
Улада спрабуе запалохаць насельніцтва, быццам бы апазіцыя – это пятая калона, это прыслужнікі Захада, платныя агенты, што яны ўсё распрададуць і падзеляць. Такія метады абалванівання людзей вельмі прымітыўныя. У такое могуць паверыць такія ж прымітыўныя людзі, як і тыя метады. З усяго гэтага можна зрабіць выснову, што беларуская апазіцыя моцная, што яна можа паўплываць на грамадскую думку як унутры краіны, так і за яе мяжой. Калі б гэта было не так, улада б увогуле не звяртала ўвагу на позицию. Илья Копыл, город Менск.
Не различить, кольки разов за 15 год мы чули зневажальных выказываний у кирака державы в адрес оппозиции своих громадян. У дипломатов Захаду з'явилася махчимость ликвидовать пробелы в познании суррогатной лексики былого керівника Травгасу у так называемым открытым диалогом. Не будем перечить, хай поспробуют научить обтравшую блог цивилизованным поводинам. Своё особистое ставлено выкажу поговоркой: «Кольки вовка не корми, а ён всё в лес глядзіць».
Что это за жудасное кляймо на белорусов, что мы вшивые? Я ни у каких фронтах не состою, а теперь считаю, что живу в некой помойке. Во позорище! Город Минск, Васильевна.
Ни один президент не назовет свой народ вшивыми отморозками. Лукашенко еще раз показал свое хамство, забыв при этом, откуда он вышел сам. Александр, город Орша.
Поважаная оппозиция, гонорюся вами. Хотя вам и тяжко працовать с уладой, але не сдавайтесь, вы надея народа. Выступаючи у Витебску, Александр Егорович лаял оппозицию. Раз президент так узлавался на вас, значит, вы працуете добро. А слова, сказанные Александром Егоровичем в адрес оппозиции, полностью отповедают поводинам самого президента.
Это Александр Анатольевич Яцкевич, Витебска. Что такое оппозиция? Оппозиция – это ж люстерка. А коли маешь таки твар и бритко глядеться в люстерка, так треба вспомнить батеньку Крылова, русского баснописца. Что сетовать на зеркало, коли рожица крыла?
Вы слухаете «Агляд телефонования за тыдзень». Беларусь запросили удельничать у программе «Усходнее партнерство». Однако пытание запрошать Лукашенко тине на саммит «Усходнего партнерства» в Прагу покуль не вырашенное. Так само на гэтым тыдні Евразвяз подолжил санкции супраць высоких белорусских чиновников, однако отклал их на выконание на 9 месяцев. Слухачи свободы про белорусско-европейские стасунки.
Только что сняты
санкции с представителей правительства – разумное решение. И президент, и другие должны быть приглашены в Брюссель, а это однозначно. Туда же должны быть приглашены представители оппозиции. И пусть публично выступят со своими предложениями о том, как выйти из кризиса и как улучшить положение. И все это должно быть представлено в печати и на телевидении. Тогда мы будем видеть, враги они наши или нет. Лариса, город Минск.
Поважанные евразвязовские политики, ни в яким разе нельзя запрошать спадара Лукашенко у Прагу. Это будет великая помылка. И он повинен ведать, что у Европы он не пожаданный. Ивацевич и Станислав.
Европа зробит великую помылку, коли запросить у Прагу Лукашенко. И он заусёды ставит свои погляды на подеи вышей инших. Усе его выступы и деяния сопровождаются знявагой других краин и особ. Приклад тому его относины до приезду комиссара Евросоюза. Валентина, город Минск.
Протягнем огляд телефонования за тизень звонками на тему добробыту.
Хочу выразить благодарность российским и украинским фермерам за сравнительно дешевые продукты, латвийским рыбакам за кильку, китайским крестьянам за чеснок, европейским рабочим за одежду, которую они поставляют секонд-хенд. Хочу выразить свое глубочайшее презрение белорусским властям за то, что они обманывают, обкрадывают. Спасибо, Белькевич, Солигорск.
Уже раздражают постоянные заявления главного банкира Беларуси Прокоповича о стабильности белорусского рубля. Все помнят, что тоже он говорил и перед Новым годом. А кошельки среднего белоруса стали легче процентов на 40-50. Ну доверчив белорусский люд. Ну не настолько же надоело. Пенсионер, Гродненская область.
Прокопович улыбкой объявил, что белорусский зайчик укрепился на 5 рублей. Вот если бы он с такой улыбкой 2 месяца тому назад объявил нам, что он украдет население 20% зайчиков, как бы тогда, интересно, мы улыбались бы ему.
Бараночек, ведьми, дорогие ритуальные послуги. Особенно отпевание святором на дому померлого человека. Аж 100 тысяч. В других районах отпевание на дому стоит только 40 тысяч. И святарь еще идея на могилке. За это 30-40 тысяч. Бараночек святар на могилке не ходит. Хороший в их аппетит.
Коли поглядеть на Лукашенко как керовник державы, то он является реальным дилетантом в экономике. Раздувши такий непомерно огромный номенклатурный штат, и он хочет, как жила Беларусь у добробыти. Этого николи не будет, потому что этих дармоедов треба добро накормить грошима. И он себе лечит такие разумные на всю Беларусь и на весь мир. Николи Беларусь.
Хочу сообщить, какой подарок преподнес Слуцкий молокозавод населению города. В ответ на сообщение, что понизились закупочные цены на молоко, Слуцкий молокозавод на 25% повысил цены на молоко. Раньше молоко стоило 1150 рублей, теперь 1410, то есть на 25% выше. Пенсионеры скоро будут подбавлены на вот молока.
Еще не так давно в улице Городней строкотели маляўничими плакатами «Квітнее родная Беларусь». Ну вот, отчела родная Беларусь, с кветочек уже з'явилися ягодки, а ягодки наступные. Вот недавно прошелся тут по магазинах, ножки свиные, 6240 рублей. Вот это и есть ягодки. Зайшов вот ему другий магазин. Крылышки 20 тысяч, подвенженные крылцы, куриные. Вот вам и снова ягодки. А у соседней Польши вот недавно был, все это у 2-3 раза дешевей. Так где квитнее? Где ягодки, где кветочки? Меркуйте сами, все у рук, городня.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений. Код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгукаў на працу Радио Свобода.
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтаваў Ягор Майорчык.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі «Свабоду» ў тэлефоне.
svoboda.org/m «Свабода», якая заўсёды з табой.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны.
Новыя рэпартажы.
Музыка.
Літаратура.
Гісторыя.
Сцісла, дакладна, па-беларуску.
Не праспіце свабоды.
І зараз я паведамлю вам пра некаторыя тэмы, які прагучаць у нашым завтрашнім ранішнім жывым эфіры. У нядзелю ў Менску прайшлі адразу тры устаноўчыя з'езды розных палітычных партыяў. Былыя вязні канцлягеру Азарычы патрабуюць аднаўлення льготаў і звяртаюцца ў ААН. Чаму змяншаецца кантрабанда з Польшчы? Бліц-аналіз на тэму, што дасць Беларусі ўсходняе партнерства. Таксама, як заўсёды, у панядзелак раніцай анонс падзеяў тыдня, агляд прэсы і маналёг грамадскага рэдактара. Ім будзе Анатоль Сідарэвіч. Гэта тэмы ранішняга жывога эфіру, ну а зараз перадача «Вольная студыя». Ужо больш за год уладальнікі спадарожнікавых антэн у Беларусі могуць глядзець тэлеканал «Белсат». Што стаіць за звальненнем з пасады кіраўніка тэлеканалу Агнешкі Рымашэўскай? Ці задавальняе гледачоў якасць паказваных тэлепраграмаў? Пра гэта да іншае аўтар Міхай Скобла гутарыць сябрам грамадскай рады пры Белсаце Уладзімірам Коласам.
Спадар Уладзімір, тэлеканал «Белсат» выходзіць у эфір ўжо больш за год. Як вы ўвогуле яго ацэньваеце, то бок працу і журналістаў, і кіраўніцтва, карацей кажучы, той канчатковы прадукт, які шчаслівыя ўладальнікі талерак бачаць на тэлеэкране?
Ну, як ўладальнік талеркі шчаслівы, я ацэньваю яго станоўча. Это вялікае дасягненне, што нарэшце з'явіўся такі канал, вось у нашай інфармацыйнай прасторы, у якой не было незалежнай альтэрнатывы, аб'ектыўнай нейкай ацэнкі падзей, якія ў нас адбываюцца, не было нармальных, незаангажаваных асобаў і не было праўды проста, а была проста прапаганда. Таму з'яўленне такога канала трэба вітаць, усе мы яго вітаем. І працу кіраўніцтва безумоўна станоўча, бо падняць такі цяжар, здзейсніць вось гэта, такую справу распачаць, гэта дарагога каштуе.
Звальненне з пасады кіраўніцы Белсату з падарэння Агнешкі Рымашэўскай ўжо пачынае негатыўна адбівацца на працы тэлеканалу. Я маю на ўвазе сыход з яго Паўла Мажэйкі, вядучага, як на мой погляд, ці не самай цікавай праграмы на канале. Гэта госць Белсату. Шкада будзе, калі гэтая праграма ўвогуле закрыецца. Ось ці не той гэта выпадак, калі паводле даўняй беларускай прыказкі паны сварацца, а ў мужыкоў шубы трашчаць.
Я думаю, што не зусім той. Я згоден абсалютна ў той часцы, што вось такія рэзкія дзеянні ў адносінах, у высвятленні адносін, яны безумоўна негатыўна адбіваюцца на любой справе, у тым ліку і на працы Белсата. Звальненне з падарэння Рымашэўскай, на якой столькі было завязана, столькі, так сказаць, ад яе залежала, безумоўна не можа пазітыўна адбіцца на працы канала. І яна гэта ўсё стварыла, яна здолела стварыць вось гэтую экіпу. З другога боку, дрэнны той кіраўнік, без якога калектыў не можа працаваць. Калектыў павінен працаваць далей, бо галоўнае гэта справа ў любой сітуацыі, разумееце, таму сыход Павла, я лічу, гэта таксама такі імпульсіўны крок, не вельмі пралічаны, і можа быць, калі галава крышку астудзіцца, то ён вернецца, ён павінен вернуцца на канал. Як я ўпэўнены, вернецца спадарыня Агнешка, больш таго, я ўпэўнены, што яе ўплыў на канал, яе супрацоўніцтва з каналам не будзе перарывацца ні на адну хвіліну.
Давайте звернемся да гісторыі стварэння Белсату. А ўвогуле, чыя гэта была ідэя спадарожнікавы канал па-беларуску і для Беларусі?
Ведаеце, гэта я дазволю сабе не сцімдлась параўнаць гэта і з ліцэем з беларускім. Нельга сказаць, што адзін колас яго нарадзіў ці нехта іншы. Разумееце, эта ідэя проста лунала ў паветры. Яна матэрыялізавалась вось праз тых, хто вырашыў заняцца этой справай. Таксама і з Белсатам. Даўным-даўно, яшчэ я памятаю, у 97-м годзе я наведаў Сербію і Чарнагорыю, зайшоў там у тэлеканал сатэлітны у Падгорыцы, які вяшчаў на Сербію, які фінансаваўся Еўропай, які меў шыльныя кантакты з BBC, кое навушала кадры там і гэтак далей, які зрабіў шмат для дэмакратычных пераўтварэнняў у былой Югаславіі і ў тым ліку і ў Сербіі. І тады ўжо нарадзілася думка, чаму няма ў нас такога альтэрнатыўнага тэлевізійнага канала. Пры таварыстве беларускай мовы была такая ініцыятыўная група, я ведаю, якую знасаліваў Сяржук Кручкоў, якія займаліся вось гэтай справай, лабіравалі праект незалежнага тэлевізійнага канала ў Беларусі. І паралельна ў Польшы таксама паўстала такая ініцыятыва, я ведаю, што былі кантакты, былі кансультацыі з нашым бокам. Мы таксама, я асабіста меў кантакты, сустрэчы на польскім тэлебачанні і з тымі, хто стаяў ля вытокаў гэтага канала. То есть гэта агульныя нашы намаганні, але безумоўна вось такая лідарская роля належыць спадарыні Агнешцы Рамашэўскай і вось блізкаму колу яе паплечнікаў.
Спадар Владзімір, вось назіранне з апошніх паездак па Беларусі. Сёння спадарожнікавыя антэны можна пабачыць паўсюль, нават у самай захудалай, забытай Богам вёсачцы. А як вы, як сябра грамадскай рады, ацэньваеце аўдыторыю Белсату сёння і магчыма ў будучыні?
Тыя, хто мае талеркі, асабліва на вёсках, я не толькі думаю, мы маем такія звесткі, яны Белсат глядзяць яго актыўна, шмат людзей. Вось мы маем таксама ў складзе нашай рады спадара Вардамаска, які робіць сацыялагічныя пэўныя даследаванні. Мы ведаем, што вось рост папулярнасці Белсата ён павышаецца. Ну, недзе ад 2 до 5% ён ахоплівае. Это калі 200 тысяч чалавек у Беларусі сёння глядзіць Белсат. Ну, я думаю, што тут у Белсата вельмі добрыя перспектывы ў сувязі з нашым гаротным становішчам, у галіне праўды ў сродках масавай інфармацыі. Канкурэнтаў у яго сёння нема сярод тэлевізійных каналаў, скажам так. Таму аўдыторыя можа расці вельмі салідна, і гэтаму павінна спрыяць і пэўнае, так сказаць, распаўсюджванне інфармацыі пра тое, што такі канал ёсць. Людзі проста будуць набываць талеркі, каб яго глядзець, калі там будуць з'яўляцца цікавыя перадачы.
Пра цікавыя перадачы мы яшчэ з вамі пагаворым. Нядаўна польскі журналіст Цэзары Галінскі ў эфіры нашага радыё расказаў адну гісторыю. Не буду яе пераказваць, прыгадаю толькі словы, якія пачуў Галінскі ад звычайнай прыбіральшчыцы. Прыбіральшчыцы, якая працавала на Белсаце, якая заявіла, аднак з катэгарычнасцю палітыка. Польская тэлевізія мусіць быць для палякаў. Як вы лічыце, ці магчыма такое, што і польская палітычная эліта стане думаць прыкладна так, як вось тая прыбіральшчыца?
Ну, наколькі мне вядома, сярод польскай палітычнай эліты ёсць людзі са свядомасцю гэтай прыбіральшчыцы. Але мы ведаем нейкі лёзунг, які прамовіў пэўны палітычны дзеяч, што кожная кухарка павінна ўмець кіраваць дзяржавай. Но я думаю, што дастаткова ў польскім палітычным эстэблішменце людзей, якія думаюць іначай. І калі такі канал паўстаў у Польшы, значыцца, гэта некаму трэба. І гэта трэба не толькі нам, беларусам, але і палякам, якія разумеюць небяспеку існавання такога становішча з дэмакратыяй, з правамі чалавека, са свабодай думкі ў цэнтры Еўропы і зусім побач з Польшай.
І ўсё ж мне застаецца не зусім зразумела, якія геапалітычныя мэты пераследуюць палякі, выдаткоўваючы немалыя фінансавыя сродкі на Белсат.
Ну, мне таксама гэта не зусім, шчыра кажучы, зразумела. І чаму амерыканцы выдаткоўваюць такія сродкі на існаванне беларускай службы Радыё Свабоды, таксама можна гэта пытанне задаць і сабе, і амерыканцам. Але я думаю, лепш, так сказаць, не ўдавацца ў такія сферы, а думаць пра гэта з удзячнасцю, расцэньваць гэта як сапраўды высока высокородный жест допомоги нашей справе. Я, ведаете, шу от тех, кто допомагает и лицею, так само у Польши. Это простые, ширые, вельми добрые люди. Они казали так, что калисти допомагали нам. Калисти мы были у таким становища. Мы чудовно ведаем это становище. И мы хочем теперь допомогши вам, а вы, калисти, допоможете иншим, коли им это будет треба. Я так само думаю про себе, что мы все обовязково будем памятать эту добрыню и будем ее далее передавать. Вот это такая эстафета добрыни, добрых справ. Вот я хотел бы расценивать эту допомогу именно так.
В эфире передача «Вольная студия». Новые слова про звыклые речи. Автор Михай Скобла гутарить сябром громадской рады при Белсате Владимиром Колосом.
Як сябра грамадской рады, якая, на мою думку, выконвае пэўныя назіральныя функцыі, вы ж, мабыць, стала глядзіце Белсат. Давайте закранем саму якасць белсатаўскіх перадачаў. Якія перадачы, на ваш погляд, найбольш удалыя, а якія, наадварот, не робяць гонару каналу?
Ну, пра тое, што нешта не робіць гонару каналу, я б так востра пытанне ўвогуле б не ставіў. Мы адзначаем, калі мы пачалі глядзець стала і сістэмна праграмы, мы адзначаем такі роўны, дабротны, нармальны, профессийный уровень. Там нема никаких полных провалов, никаких абсолютно непрофессийных решил. Разом с тем, ну и что можно отзначить, як становшее, передусім, это то, что мы бачим вот это реальное, не адлакированное, не трансформованное нашей пропагандой этой телевизийной официйной житё. Мы бачим людей, которые выказываются широ на конте певных реально існующих проблем. Мы бачим политиков демократичных, которые мают теперь некую трибуну, дякуюшую этому Белсату. Ось, гэта вельмі і вельмі добрая, вельмі станоўша.
Я, напрыклад, чу шмат крытычных закідаў у бок такой праграмы, як «Калыханка ад Сашы і Сярожы». А вы і гэтую перадачу лічыце такой добротна, як вы сказалі?
Ну, па-першае, трэба сказаць, што эта перадача гэта не прадукт Белсата. Эта перадача закупленая Белсатам, наколькі я ведаю, даволі за танны кошт, бо яна ўжо, так сказаць, былая ва ўжытку перадача. Што тычыцца майго асабістага стаўлення, то я шчыра скажу, што мне подобается этой, так сказать, гумор на грани фола, да, Саши и Сережи. Але я бачу, что, ну, она вельми неровная, и по густу есть шмат там проколов. Коли б, ну, я брал некий удел у створения этой программы, то можно было б ее по густу крышку подправить. Але не вельми, бо, ну, это певный жанр, разумеете? А вот что тышится иншей программы, якую яны ведуть, это «Жаутуха», вот тут значно больше проколы. Она увогуле паза густам знаходзіцца. І яна сапраўды не робіць гонару вось этому Белсату. І гэты гараскоп, які там, это ўсё сапраўды просто кепска.
Як бы вы ўжо гэтым сваім адказам пачалі адказваць і на маё апошняе пытанне, вось гэтая грамадская рада, якую ўзначальвае наш вядомы паэт і ў мінулым старшыня Белтэлерадыёкампаніі Геннадзі Бураўкін, яна стваралася, відаць, дзеля таго, каб даваць нейкія рэкамендацыі кіраўніцтву Белсату. Дык што б вы яшчэ рэкамендавалі?
Ну, ведаеце, правды, она створалась именно для того, как, коли этот канал працует для Беларуси и для белорусов, как белорусы имели махшимость неким чином формулировать свою позицию, была некая зворотная совесть, бо были уже прецеденты, коли нечто телевизийное створалось для Беларуси, как быцем бы, а у белорусов забывали испытать, и треба это им, и ти это им треба. Стосунки у нас довольно такие, ну, я бы не сказал, надто складанные, але и не зусім простые. Вось тем не меньш, у решт мы наладили наши супротивления. Працоўніцтва. Толькі-толькі мы яго наладзілі, трэба сказаць, зусім недаўна. Сапраўды, мы фармулюем пэўныя свае погляды, свае пазіцыі, нейкую агульную пазіцыю і выказываем яе Белсату. Паўтараю, гэтая праца толькі пачалася і зараз мы адглядалі вельмі доўга аб'ектыў ту праграму, з яе мы пачалі аналіз. І мы яшчэ не збіраліся, толькі на днях мы збіраемся на нашае паседжанне абмяняцца нашымі ўражаннямі, нашымі оценками, и потом отбудется встреча с керавництвом канала, якое уже поменялось. Начинали мы это с Агнешкой. Я ведаю спадарню Беату Паклепу, я ведаю ее як поплешника верного Агнешки Ромашевской, и я не думаю, что там будут некие резкие змены накерунков, подыходов, характера працы. И я упэўнены, что на нашей этой встрече, якая отбудется у красовику, обовязково будет присутствовать спадарня Агнешка.
Прогучала передача «Вольная студия». Новые слова про звыклые речи. Аўтар Міхай Скобла гутарыў з сябрам грамадскай рады пры тэлеканале «Белсат» Уладзімірам Коласам.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!